Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Рустем Халилов, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Новые правила въезда в Крым. Российские власти Крыма ужесточили правила пересечения административной границы с Херсонской областью. Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности требование при въезде на полуостров заполнять анкету прибывающего. Кроме того, жители материковой Украины должны предъявить ПЦР-тест на английском или русском языках с отрицательным результатом. Крымчане с российским паспортом могут не сдавать ПЦР-тест до въезда, но должны будут в течение 3 суток сдать его и самостоятельно внести результат в общероссийскую базу данных. При этом беспрепятственным остается въезд в Крым со стороны России, которая, по данным правозащитников и журналистов, является одной из стран-лидеров по показателю смертности, связанной с пандемией COVID-19. По мнению главы крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, такие ограничения со стороны России вызваны не эпидемиологическими соображениями, а политическими.
Основные жалобы, которые к нам поступают, они, естественно, связаны с теми ограничениями, которые действуют на КПВВ, которые контролируются Российской Федерацией, потому что там действуют ограничения. И люди до сих пор не могут понять, иногда даже осознать, что могут быть такие жесткие ограничения. То есть некоторые люди уже пишут нам с самого поста, да, с КПВВ, когда только там сталкиваются, так как они думали, что ограничения уже были отменены в связи там, с массированной компанией России, которая рассказывает о том, что они там практически побороли коронавирус. И здесь понятно, что у людей логически возникает мысль о том, что ну раз все так хорошо и всех вакцинируют, то должны быть отменены ограничения. Но, как мы видим, на практике это не изменяется, ужесточение есть и ограничения действуют по-прежнему. Это действительно выглядит очень противоречиво, учитывая то, что Российская Федерация везде из-за границы и для своего внутреннего потребителя рассказывает о том, что они практически побороли коронавирус, у них там уже не первая волна вакцинации и так далее. По логике должны быть сняты ряд ограничений. Но мы видим, что они действуют. И вот последние изменения – это 15 апреля. И вот то, о чем вы говорили, что Аксенов внес свой указ, этот как раз указ базируется на том, что в целом Российской Федерации с 15 числа вступило в силу постановление главного санитарного врача. И вот как раз ограничения, связанные теперь с тем, что еще и ПЦР-тест не подходит для крымчан, это вот именно на основании этого общего постановления, которое действует теперь с 15 числа. Я вижу, что здесь причины связаны не всегда именно с реальной ситуацией с пандемией, как с тем, что для России выгодно сохранять, по сути, такой визовый режим для людей, то есть это очень жесткий режим въезда-выезда по узкому перечню. То есть, по сути, Российская Федерация получила теперь огромные возможности не пускать людей, более того, еще и не выпускать тех людей, которых она считает гражданами Российской Федерации.
Скрипник указывает на то, что российские спецслужбы могут воспользоваться действующими ограничениями для получения подробной информации о путешествующих и личной жизни выезжающих крымчан.
Причин у людей много поехать туда, но теперь даже этой возможности с путевкой, которая тоже, в принципе, требовала там и денег и так далее, она тоже, я не скажу, что она полностью отсутствует, но она просто теперь намного сложнее, и она больше контролируется, естественно, ФСБ. В принципе, все сейчас подходы сделаны таким образом, чтобы Российская Федерация через ФСБ, по сути, получила максимальную информацию от людей. Так называемый одноразовый выезд. То есть вообще без всяких оснований человек из Крыма, которого Россия считает гражданином, выезжает только один раз. Если же он хочет выехать повторно, то у него есть там буквально 5-6 оснований на лечение, к родственникам, на образование. Так что очень важно, что даже когда человек едет, например, к родственникам, он обязан предоставить документы. Документы с пропиской этих родственников на подконтрольной Украине территории. Вот. Документы, которые подтверждают родственные связи. То есть представьте, какой доступ теперь ФСБ получила к этим всем дополнительным документам. То есть теперь она даже знает сведения родственников, да, крымчан, которые проживают на подконтрольной территории. Например, даже если вы едете по основаниям лечения, что тоже, скажем так, большой перегиб, требует документы там, с печатями, оригиналы, которые разглашают сотрудникам ФСБ диагноз. То есть это медицинская тайна. Человек, чтобы выехать на лечение сюда, на подконтрольную территорию, должен разгласить, по сути, ФСБшнику свой диагноз. Ну, то есть таких жестких требований, да, даже внутри страны мало кто получает доступ, да, к медицинской тайне. А теперь, чтобы просто выехать лечиться, люди должны все это передать сотрудникам ФСБ, еще и с оригиналами, и еще и на русском языке обязательно надо перевести, потому что они, видите ли, не могут понять на украинском.
Журналисты «Крым Реалии» направили российскому главе Крыма Сергею Аксенову информационный запрос о том, по каким причинам было принято последнее решение об ужесточении правил пересечения админграницы Крыма и Херсонской области. Но ответа пока не получили. Руководитель Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко прогнозирует, что правила въезда на полуостров могут ужесточиться еще больше.
Ну, мне кажется, что это продолжение сегодня той линии, которую ведет, ну, Российская Федерация по отношению к временно оккупированным территориям. То есть, ну, например, если брать вот эти правила крымские, они, ну, ограничивают, конечно же, движение людей, хотя в Украине и так, по большому счету, ну, не рекомендуют ездить в Крым, если там у вас нет каких-то, скажем так, очень существенных дел. Другой еще тут момент, это еще раз как бы такое подчеркивание относительно того, что Крым — это российская территория, и относительно того, что, ну, как бы украинский паспорт ничего по сути не значит для этой территории, то есть введение подобного рода ограничений. Ну и если мы, кстати, посмотрим на пример Донецкой и Луганской области, там достаточно сознательная политика, да, ограничение контактов между временно оккупированными территориями и Украиной, для того, чтобы люди меньше ездили, то есть просто блокирование. Поэтому я не исключаю как бы и здесь еще усиление каких-либо таможенных правил. То есть я не думаю, что это связано с коронавирусом в той степени. Почему? Потому что Россия же, ну, по сути, несмотря на то, что есть, ну, такая плохая динамика в Крыму, все-таки она остается. Там снимаются все ограничения достаточно постепенно. То есть Крым как бы готовится к туристическому сезону.
Закрытое небо над Крымом. Россия с 20 по 24 апреля ввела временное ограничение на полеты над частью аннексированного Крыма и Черного моря. В эту зону до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью полуострова от Севастополя до Феодосии, а также над частью прилегающих территориальных и международных вод Черного моря. Украина, как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, после аннексии полуострова закрыла его для воздушного движения, равно как и все крымские аэропорты для гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм. Бывший глава Госавиаслужбы Украины Денис Антонюк высказал мнение, что российские власти не понесут ответственности за незаконное с точки зрения Украины и международного права перекрытие неба над Крымом.
В контексте незаконности вообще всего процесса это не самая незаконная часть. Они посчитали, что с точки зрения обеспечения безопасности имиджа, им безопаснее на этот период, на 4 дня, а воздушное пространство закрыть. Ну, не самое их незаконное решение из огромного перечня их незаконных решений, назовем это так. Здесь есть подчасть, которая непосредственно Крым, ну, стакан вот, который прямо над Крымом, и та часть, которая делегирована международными авиационными организациями Украине, вот само непосредственно Черное море. То есть вот по первой части как это назовем так, это менее незаконный, что ли, вопрос по второй части. Наверное, мне кажется, это более незаконный вопрос. Вообще удивительно, что сделали только на 4 дня, а они взяли гораздо больше. Ну, вот с просто обычной обывательской точки зрения, мне кажется, что 4 дня как раз говорит о том, что ну, там каких-то больших эскалаций не будет. Ну, то есть это скорее обычный шум и обычный, ну, обычный метод работы россиян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 апреля сказал журналистам, что не располагает информацией относительно введения частичных ограничений на полеты над Крымом и Черным морем, о которых сообщают СМИ. Тем временем МИД Украины высказал протест в связи с тем, что Россия объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Всего в апреле российские войска проводят более 4000 различных маневров на земле, в воде, в воздухе, во всех военных округах страны, а также в аннексированном Крыму. Адмирал запаса ВМС Украины, бывший замминистр обороны Игорь Кабаненко, во время онлайн-дискуссии 20 апреля назвал самой опасной угрозой со стороны России для Украины именно потенциальное наступление с юга.
Зараз розташування аеромобільних, морських десантних, механізованих, авіаційних, тилових, медичних, радіоелектронної боротьби і інших військових частин на території Криму, а також їхня оперативна побудова свідчить про підготовку амфібійних, повітряно-десантних і наземних дій в напрямку на Каховку, Генічіс і Маріуполь. Маємо ідентифікувати принаймні 3 ймовірні директорії таких дій. Один – це з Криму, та 2 з моря – це на десантно-доступних ділянках Азовського і Чорного морів. Найбільш небезпечним слід розглядати, на мій погляд, напрямок проведення амфібійної операції в Азовському морі, але не слід виключати і в Чорному. Тут існують декілька індикаторів. Я суто про військові індикатори. Ну, по-перше, це оперативна побудова на тому боці. Тобто оперативна побудова російських військ. Вона так вибудована зараз, що це там є певне ешелонування для того, щоб застосовувати ці війська. Другий аспект – це співвідношення сил. Ну, ми повинні розуміти, що загалом може ситуація бути такою, що от загального співвідношення там не менше там 1-3, ну, може там загалом і не вистачає для того, щоб вести ефективні наступальні дії в традиційних стандартах там фронтових там противних командувань операцій і так далі.
Предположение относительно возможного наступления российских войск из Крыма с целью обеспечить поставки Днепровской воды на полуостров высказал ряд украинских и западных экспертов на фоне продолжающейся в Крыму засухи. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк убежден, что возможную эскалацию не стоит рассматривать лишь с военной точки зрения.
Вопрос, будет ли что-то, это не вопрос военный, это вопрос политический. И здесь совершенно другие играют как бы моменты, которые учитывают не только военную готовность. Он сейчас говорил о готовности, и военные говорят о готовности. А вопрос, приведут ли эту готовность в какое-то исполнение, то есть будет ли использование войск, это абсолютно, ну, намного более комплексный вопрос. Вопрос теперь заключается в том, как россияне посчитают риски. То есть для приведения в действие тех или иных сценариев, конечно же, считаются риски. Риски для России в этом случае очень большие, очень высокие. То есть позиция, ну, многих аналитиков заключается в том, что они неприемлемы, эти риски. То есть у них нет смысла, потому что они действительно могут сделать достаточно серьезные действия на вот этих вот там 85 километров, ну точнее 80, это если по прямой брать. Но в этом случае они это не сделают без очень существенных потерь, и удержать эту территорию будет для них крайне сложно, если вообще возможно, на протяжении какого-то длительного периода. Поэтому, скажем так, при этом уже однозначно будет понятно, что это не какие-то там не сепаратисты, о которых они рассказывают на востоке Украины, потому что они до сих пор кормят вот этими сказками, значит, весь мир, хотя им, конечно, уже никто не верит, но тем не менее, по поводу того, что это якобы не они воюют против Украины на востоке. Здесь это уже будет понятно. То есть, соответственно, будут, ну, весь мир, скажем так, готов уже применять санкции в ответ на открытую, абсолютно необоснованную ничем агрессию.
Бывший сотрудник Российского института стратегических исследований Александр Сытин предполагает, что российские власти точно так же опасаются провокаций Запада.
На сегодняшний день бассейн Черного моря является наиболее угрожаемым для них направлением. Ну, собственно, они пытаются с этой точки зрения обезопаситься. Но я вижу ситуацию таким образом, что Россия сама очень боится каких бы то ни было провокаций, на которые ей пришлось бы ответить вооруженным путем. По крайней мере, ни при каких обстоятельствах, это уже видно из, что называется, международного контекста, не пойдет сама на эти провокации.
Что касается сосредоточения российских войск в Крыму и у восточной границы Украины, то, по мнению Александра Сытина, такая ситуация сохранения вот этой напряженности будет продолжаться.
Россия видит в этом средство для давления и устрашения Украины, но ни в какую реально горячую стадию это не перейдет. Россия же постоянно, она же заинтересована в том, чтобы конфликт, как таковой конфликт, существовал и продолжался.
Новые санкции США против России. Американский президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Причиной названа, цитирую, «вредоносная внешняя деятельность Москвы». В новых санкционных списках оказались российские компании, причастные к строительству Керченского моста, подконтрольные Кремлю крымские силовики и чиновники. В их число попали главы МВД и управления ФСБ России в аннексированном Крыму Павел Каранда и Леонид Михайлюк соответственно. Основная часть нового санкционного пакета предусматривает ограничения в отношении IT-компаний, предположительно связанных с хакерскими атаками, международных финансовых инструментов России, а также высылку 10 российских дипломатов из США. В Министерстве иностранных дел России назвали эти санкции, цитирую, «очередным выпадом, который чреват лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений». А российский глава Крыма Сергей Аксенов даже пошутил, что, мол, все крымские чиновники должны быть под санкциями. Российский экономист Сергей Хистанов в эфире радио «Крым Реалии» рассказал о том, что собой представляют американские финансовые ограничения для России.
Последние, самые свежие санкции запрещают американским компаниям участвовать в первичном размещении российского госдолга. С одной стороны, эти санкции пока не вызвали каких-то непосредственных последствий. То есть ни рубль на это активно не отреагировал, ни доходность российских госбумаг на это не отреагировали. То есть с точки зрения немедленных эффектов, да в общем-то почти ничего не произошло. Отчасти из-за того, что эти санкции были ожидаемы, отчасти из-за того, что они мало, по крайней мере пока, мешают тем инвесторам, которые желают вкладываться в российский госдолг. Но с точки зрения перспектив, это достаточно большой шаг в развитии санкционных явлений, поскольку до этого, вот, на протяжении последних 7 лет, это первый вид санкций, которые коснулись российского госдолга. К сожалению, существует достаточно большая вероятность, что этот первый шаг не будет последним, и весьма вероятно в обозримом будущем санкции по отношению к госдолгу расширятся. Но какими-то большими возможностями наложить санкции на США Россия банально не располагает. Дело в том, что объем российской экономики почти в 10 раз меньше, чем экономики США. Американские госбумаги, наверное, самые популярные бумаги такого типа на рынке в принципе, поэтому любой запрет России для российских экономических субъектов инвестировать в эти госбумаги, ну, скорее всего, Соединенные Штаты Америки просто не заметят. Гораздо хуже другое. Дело в том, что все санкционные меры в значительной степени снижают интерес инвесторов к российской экономике в целом. Вот это вот самый неприятный эффект от американских санкций.
Специалист аналитической системы U-Control Михаил Кольцов объяснил, чем отличаются персональные санкции от любых других видов ограничений.
Особенность персональных санкций, что оно уже касается конкретно индивидуальных субъектов, то есть тех личностей, которые, собственно, признаются виновными в нарушении норм международного права и других нарушений. И их особенность состоит в том, что они попадают под запрет не только там каких-то визовых ограничений, но это и замораживание активов, и финансовые, и в том числе бизнес-возможности. Это означает, что если данный субъект попытается создать какие-то бизнес-отношения с любой компанией мира, которая поддерживает подобный санкционный режим, то, к сожалению, это ему не удастся.
Крымский историк и политолог Евгения Горинова полагает, что новым пакетом ограничений США продемонстрировали неотвратимость санкций для нарушителей украинских законов и международного права.
Безусловно, я думаю, что санкции будут продолжаться до того момента, пока не найдут всех. Всех, кто принимал участие в строительстве, потом там обслуживает и так далее. То есть все, кто действует в нарушении закона Украины, кто нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. Поэтому американцы действуют, конечно, медленно, потому что там огромная машина, пока они все найдут, пока они все это обосновывают, потому что они действуют исключительно в рамках закона. Да, нужно доказать причастность, что именно эти структуры, эти компании там были задействованы и так далее, даже если через аффилированных каких-то там лиц и так далее. Поэтому тут как бы ждать о том, что кто-то от них скроется, нет. Если они находят абсолютно все компании, сейчас это все можно сделать, это достаточно легко и доступно, они все это находят и постепенно, вот все эти структуры, которые задействованы в таких масштабных стройках, века, да, как говорят в России, они, безусловно, попадут под санкции, потому что изначально было заявлено американцами, что все инфраструктурные проекты, энергетические проекты, ну и так далее, да, они все запрещены на территории Крыма. Поэтому, естественно, все, кто будут работать, даже российские компании, они будут за это платить. Естественно, что они будут платить активами, они будут платить ограничениями международного сотрудничества и так далее. Поэтому мы видим, да, какую компанию нашли для строительства железнодорожного моста. То есть мы даже название не можем, оно не на слуху. То есть абсолютно какая-то такая небольшая компания для того, чтобы, опять-таки, крупные компании не хотят идти в Крым, не хотят строить, потому что они понимают, чем это для них чревато.
Евгения Горюнова подчеркнула, точечные санкции против крымских чиновников свидетельствуют о том, что США хорошо разбираются в местной специфике.
Я думаю, что это как раз связано с вопросами продажи земли, приватизации. Да, земли, приватизации, даже не столько земли, а приватизации вот украинской собственности, которая была национализирована, а сейчас она продается там различным структурам российским, тому же там банковским структурам, да, различным. Поэтому, безусловно, что при них попадают под санкции, как чиновник, который занимается вот законными действиями, связанными с продажей украинской собственности. Она этого делать не имеет права, согласно логике американцев, поэтому она попадает под их санкции. Тут тоже все очень четко, все очень просто.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами.